путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Калужской области, в городе, у которого есть статус природно-архитектурного заповедника. Это город Таруса.
Красивое название, детка.
Наш путеводитель Анастасия Бушнева, житель города и экскурсовод по Тарусе. Настя, здравствуйте.
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 Раз уж мы обратили внимание на название города Таруса, расскажите о нем поподробнее. Откуда оно пришло, произошло, когда?
Множество мифов, всяких легенд по поводу возникновения названия нашего города. Но все это лишь мифы и гипотезы, не имеющие под собой четких научных доказательств. У каждого экскурсовода, у каждого краеведа и гида есть своя любимая гипотеза. Я вам расскажу сейчас ту, на которую опирается краеведческий музей.
А я думала, вы скажете, а я вам сейчас скажу свою любимую.
Свою любимую, да. Это моя любимая. Она имеет, я считаю, право на существование. Вообще, первое упоминание в летописи о нашем городе датируется 1246 годом, то есть чуть-чуть помоложе Москвы и Таруса. Но это историческая неточность. Археологические исследования, раскопки, которые до сих пор достаточно активно в нашем городе проходят, говорят о том, что поселение здесь было аж в X веке нашей эры. То есть здесь были финно-угорские племена, здесь были балты. По-старофински «тар» означает узкое место или перекресток, а уса по-угорски переводится как река. И некоторые ученые, исследователи нашего края, склонны считать, что название нашему городу придало именно его необычное географическое положение. Мы находимся в месте впадения реки Тарусы в Аку. То есть такой необычный Т-образный речной перекресток.
То есть Таруса, город, это гидроним получается от названия реки.
Да, получается
реки.
Так, да.
А река переводится как узкое место, да?
Узкое место, да. Это как перекресток рек. Это одна из гипотез.
Узкий перекресток, так скажем. Да. Да, вот если так. Тарус.
Да, если вы услышите, что мимо Таруса проплывал какой-то купец и спросил, что это за земля, ему в ответ сказали, что Тарусь, и это дало название нашему городу, вот эта фраза, это не так, это чистой воды легенда, красивая легенда.
Да, а звучит красиво, ну, Тарусь, я даже не думала об этом.
Таруса.
Так, хорошо. Когда впервые Таруса все-таки приобрела статус города, когда как город возник?
Да, как я уже сказала, это 1246 год, это было время монголо-татарского ига, и тогда князьям необходимо было получать разрешение, как мы помним, со школы в Орде, такой документ, ярлык княжения. И князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому предстоял поход в ставку хана Баты вот за этим ярлыком княжения. И князь понимал, что живым не вернется уже из этого путешествия. Так и вышло, его там казнят. Позже его причислят к лику святых за мученическую смерть в Орде. То есть были предпосылки, он понимал, что там погибнет. И перед этим путешествием князь делит земли между своими детьми, между сыновьями. И северный участок, как раз наша тарусская территория, достается его сыну Юрию, который в истории останется известен как Юрий Тарусский. И вот с этого момента мы считаем начало истории нашего города.
Ну, то есть, получается, шел он на жертву сознательно, осознанно, понимая, что погибнет.
Да, да.
Это героизм. Так.
Так вот, Юрий Тарусский не так известен его фигура историческая, как его потомки, которых мы все с вами знаем. Это Волконские, Оболенские, Борятинские, Долгоруковы. Все эти семьи берут свое начало от нашего Юрия Тарусского, из нашей крошечной Тарусы, чем мы, конечно же, особенно гордимся.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводители». Мы сегодня в Тарусе. Анастасия, а как, собственно, называют жители Тарусы?
Вы знаете, каждую экскурсию, каждую встречу с гостями я слышу какие-то новые вариации на тему. Тарусичи, тарусцы. Я даже их стала коллекционировать. На самом деле жители города называются тарусяне. Девушки – тарусянки, а молодой человек – тарусянин. Это правильное название жителей города Тарусы.
Тарусяночка ты моя.
Красиво, так, хорошо. И еще, Анастасия, у меня вопрос по поводу герба города. Он очень у вас простой, но при этом очень символичный. Расскажите нашим слушателям о нем, почему он именно такой.
Да, герб очень красивый, он лаконичный, изысканный, я бы сказала. Герб в 1777 году был высочайше утвержден нашей императрицей Екатериной II. Герб представляет собой серебряный щит, как в архивном документе написано было, с такой голубой полосой сверху вниз проходящей, показующей течение реки Тарусь, по которой сей град и именуется. Серебряный щит говорит о ратных подвигах жителей нашего города в истории нашей страны.
Я, честно говоря, видела герб, который представляет собой просто река. Как такой
ленточка,
вот, ленточка реки, да, и все. Я щита там не видела.
Вот сам герб, форма герба, это и есть щит. Ваше внимание, наверное, привлекла река, а фон серебристый, это и есть вот этот щит.
Понятно.
Интересно, река какая, Ака или Таруса?
Таруса,
естественно. Послушайте, а вот как обычно, когда рождается город, закладывается в те времена, это крепость обязательно. Так же? Есть в Тарусе,
да,
крепость?
Крепость была, она была не на Оке, где сейчас наша набережная и исторический центр, такой центр притяжения города. Крепость была на реке Таруса как раз. Крепость, к сожалению, не уцелела. Сейчас сделали там очень красивое место, памятник, рядом с историческим местом, где была крепость, возле нашего старого кладбища.
Памятник кому?
Памятник крепости. Это красивый деревянный крест. Возле этого памятника есть стенд с информацией о событиях, которые там происходили.
Понятно. Это историческое место, историческая точка, где когда-то была крепость. И от крепости город стал разрастаться, так я понимаю?
Да.
Вот, теперь об этом. Торговые ряды. Вот мне всегда интересно, рядом с крепостью обычно чем-нибудь торговали. Воевали потом, а торговали с самого начала. Чем торговали, что привозили? Может быть, откуда-то оттуда из вашей Тарусы что-то увозили по Оке? Это же такая интересная дорога Ока, по которой можно торговать с огромным количеством территорий вокруг.
Ну, давайте я расскажу, как складывалась история, как развивалась Таруса с времен окончания монголо-татарского ига, чтобы у вас сложилось, наверное, такое более полное впечатление. В 15 веке Таруса становится уже частью Москвы, московских великокняжеских владений. Это как раз конец монголо-татарского ига, тогда правит Иван III, и он решает по Оке сделать оборонительный рубеж под названием «Берега», под кодовым названием таким. И граница проходила по реке, и из левобережных городов, из Тарусы, из Серпухова, Алексин, здесь неподалеку есть такой древний город, Иван III делает фортпосты, города-крепости, укрепляет их. Но так как именно в Тарусе через Оку был всегда самый удобный брод, именно этот фортпост чаще всего подвергался нападениям, бесконечным, и это продолжалось не одно столетие. И это обстоятельство довело город до полного, ну, практически уничтожения. Несмотря на то, что отражали нападение профессионалы, военные, здесь был полк правой руки, все равно город практически был уничтожен. И когда, наконец, в начале 17 века от Тарусы граница уходит южнее, к Туле, к Алексину, и город уже перестает быть крепостью, Таруса по переписи населения, кому-то пришло в голову сделать перепись населения в начале 17 века, насчитывает всего лишь 22 домовладения и 65 душ в оных. Вот такой был городок на начало 17 века. Вот если говорить о развитии купечества, вообще как, чем торговали и чем жили, да, тарусяне, это была практически маленькая деревня. У людей даже не было дома, избы, где бы они делали собор. То есть горожанам было не до собрания, нужно было выживать. И вот с этого момента начинается развитие города, такого маленького провинциального города. И как только имя Таруса уже не звучит в масштабах княжества, как защитница, как форпост, город погружается в такое тихое течение жизни уездного городка маленького. Нас мимо обходит железная дорога. У нас не было какого-то выдающегося промышленного предприятия, его до сих пор нет, может быть, и слава богу, что нет, который бы нам обеспечило имя или будущее. А развивалось купечество потихоньку. Тарусяне торговали солью. То есть в то время по Оке шла торговля соли, и Таруса была перевалочным пунктом.
А вот интересно, Настя, как добраться до Тарусы сейчас, в современных условиях, если у вас нет железной дороги? Ответ через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Калужской области, в городе с чудесным названием Таруса.
Где живут тарусянки и тарусянцы.
Да, кстати, Таруса – один из самых маленьких городов, и здесь живет около 10 тысяч человек. Так ли это, мы узнаем у нашего путеводителя сегодняшнего, Анастасии Бушневой, жителя города и экскурсовода по Тарусе. Кстати, Настя, действительно, интернет дает, что в Тарусе около 10 тысяч человек проживает.
Да, это так. 9 тысяч с небольшим коренных жителей Тарусы, но в сезон Таруса увеличивается примерно в 10 раз. С апреля-мая до конца октября к нам приезжают примерно 90 тысяч человек. Это не туристы, это не гости. Они, конечно же, в том числе, это именно наши дачники. Это те люди, которые приезжают к нам в город десятилетиями в одни и те же места. То есть летом Таруса будет насчитывать примерно 100 тысяч жителей.
Это дачи близлежащих городов, я так понимаю.
Дачи Тарусы. Мы дачный город, и об этом я вам сейчас расскажу.
Как они, собственно, добираются до Тарусы? Вот этот вопрос меня интересует. Все если железной вопрос. Дороги в Тарусе нет, аэропорта, соответственно, нет. Как добраться, например, из Москвы до Тарусы, Настя?
Можно добраться на автомобиле, займет дорогу около 3 часов от юга Москвы. И по железной дороге от Москвы до Серпухова можно на «Ласточке», можно на обычной электричке. От Серпухова до Тарусы ходит большое количество маршрутных такси, просто такси. Это еще займет около часа. Либо через Калугу.
А через Калугу сколько добираться?
От Калуги до нашего города примерно 2 часа.
Ага, ну все-таки через Серпухова ближе получается.
Да.
Ну, хорошо. Так как вот Таруса немножечко отделена, как мне кажется, от цивилизации,
да как ты
то
так
она сохранила, ну, цивилизации в том плане, что...
Аэропорты,
вот,
вокзалы.
Да, всего вот этого вот самого, это да. То, как я читала, Таруса по-прежнему выглядит, как будто она в 19-м, начале 20 века. Вот сохранилось это.
Да, совершенно верно.
Вот об этом, Настя, архитектура города, какая она?
Да, это преимущественно одноэтажные, двухэтажные дома. Сейчас немного об истории расскажу, архитектурного плана нашего города. У императрицы, у Екатерины II, это конец XVIII века, в царствовании был такой период, когда она свое внимание начала уделять подмосковным городам. Таруса тогда не была частью Подмосковья, но мы были на стыке, и сейчас находимся на стыке 3 областей – Московской, Калужской и Тульской. Конечно, императрицы не было никогда в Тарусе в силу, я так предполагаю, масштабов нашего города, но однако она была в Калуге в своем большом путешествии проездом, а нам посчастливилось. Нам очень повезло, потому что императрица нам командировала зодчего, архитектора, как бы сейчас сказали, градостроителя, очень талантливого человека, Петра Романовича Никитина. И он приезжает в Тарусу вот во второй половине XVIII века, чтобы привести наш городок в божеский вид. Таруса тогда была после большого пожара. В 1779 году случился пожар в нашем городе, который уничтожил практически все постройки. То есть Никитину, перед ним стояла задача создать архитектурный план как будто бы с нуля. И прежде чем приступить к исполнению того, что было велено императрице, этот человек, будучи невероятно талантливым, сначала огляделся, что за Таруса такая. И он заметил одну особенность нашего города. У Тарусы нетипичный ландшафт для Подмосковья. Мы очень любим говорить, что Таруса, как и Рим, как и Москва, стоит на 7 холмах. Это действительно так. И Никитин использует вот эту природную особенность, холмистость нашего городка и вписывает архитектурный план непосредственно в пейзаж города. И получилась невероятная красота. Центр нашего города окружен 2 большими оврагами. Первый овраг – это как раз река Таруса, которая впадает в Оку, а второй – живописный овраг по пути в дачную часть Тарусы. Если вы пройдетесь по набережной в сторону от реки Тарусы в сторону памятника Паустовскому и пройдете дальше, то вы перейдете по Горбатому мосту, второй вот этот живописный овраг. То есть если посмотреть сейчас на нашу Тарусу, на центр города с высоты птичьего полета, то кажется, что как будто бы Наш центр – это чаша, нисходящая к реке, сужающаяся к реке, венчает эту чашу собор. Наш Петропавловский собор, собор святых апостолов Петра и Павла. Очень красивый замысел. И из каждой точки исторического центра города видно собор. Возможно, в этом и был замысел архитектора. Я всегда говорю гостям, если вы заблудитесь, что, конечно же, маловероятно в Тарусе, вот в нашем центре города, всегда взглядом ищите макушку собора, колокольню, и вы всегда выйдете на нашу соборную площадь.
Да, а я хочу напомнить, что слушаете вы программу «Путеводитель». Это радио «Звезда», и мы сегодня в славном городке Тарусе. Да, хорошо, небольшой город, красивая архитектура, ну, опять же,
Одно-двухэтажное здание.
То есть получается, что с тех пор, как только это было заложено и план был исполнен, ничего не менялось?
Вы верно заметили, что Таруса как будто бы спрятана, логистически недоступна для большого количества людей, гостей, для цивилизации в целом, если можно так выразиться. И это послужило сохранению нашего города, в том числе и ее архитектуре. Если вы приедете к нам в город и погуляете по исторической части и по нетуристической Тарусе, то встретите красивейшие домики конца 19-го столетия, начала 20-го и 50-х годов. Очень красивая архитектура деревянного зодчества Калужской губернии.
Вот, вы уточнили, я хотела только узнать, деревянные или кирпичные дома?
Деревянного, да. В Тарусе исторических зданий каменных осталось всего 3.
Осталось, это звучит как-то грустно. А куда делись?
До приезда Константина Георгиевича Паустовского, я думаю, мы с вами об этом еще поговорим, в Тарусе действовал каменный карьер, где добывали тарусский мрамор. Так красиво окрестил наш местный известняк Василий Дмитриевич Поленов. То есть место добычи камня было непосредственно рядом с городом. Постоянные взрывы на каменном карьере не оставили шансов ни одному каменному зданию в нашем городе. К сожалению, либо здания были разрушены, либо пошли трещинами. Уцелел лишь флигель дома Поздняковых, сейчас это наш краеведческий музей Тарусы, соляной амбар и храм Воскресения Христова частично.
Настя, а вот по поводу подземных ходов. Тарусские подземные ходы. Очень много, я знаю, легенд и всяких мифов с ними связано.
Да, это очень красивая легенда. Говорят, что под Тарусой проходит очень много подземных ходов разбойника Улая, который здесь прятал свои сокровища. Конечно же, эти сокровища многие ищут. Есть такие в пойме нашей реки Оки пещеры Улая, может быть, вы слышали, Кольцовские пещеры. Это всего лишь мифы и легенды, конечно же. Есть версия, что залежи известняка способствовали тому, что под Тарусой остались такие полости.
Ну, то есть это не штольни, да?
Нет, это не разработка. Под городом не было никогда разработки, но сам известняк, вот сама вот эта порода, имеет такое свойство. Рядом с залежами известняка образуются пещеры.
То есть это не специально какие-то подземные ходы вырыты, это так просто природа создала?
Может быть, и вырыты, может быть, и есть эти ходы, и сокровища там до сих пор дожидаются своих кладоискателей.
Настя, вы сами-то побывали в этих подземных ходах? Были там?
Конечно же, нет. Это опасно. Есть экскурсии до мест, вышеназванных пещеры Улая и Кольцовских пещер. Внутрь заходить опасно.
Не будем заходить.
Никому не рекомендую.
Да, и мы не будем заходить. Я хочу напомнить, что сегодня мы в Тарусе, и наш путеводитель Анастасия Бушнева, житель города и экскурсовод по Тарусе.
Путеводитель на радио «Звезда».
Настя, очень хочется, чтобы вы для нас провели экскурсию по Тарусе, куда обязательно нужно зайти, что посмотреть. Вот расскажите об этом.
Конечно. Я бы начала знакомство с городом, с Соборной площади, с площади имени Ленина, с нашего Петропавловского собора. Петропавловский собор очень красив. Он был построен в 1789 году на деньги и по велению Екатерины II. Но, к сожалению, в советские годы он был разрушен до первого этажа. Здесь располагался Дом пионеров. То есть в советские годы здесь были дети. Но нам удалось восстановить этот собор по тем самым чертежам того самого екатерининского архитектора, который его и построил. То есть перед нами как будто бы новодел, верхняя его часть. Но та мысль, что мы видим храм точь-в-точь таким, каким его задумывал автор изначально нас греет и успокаивает. Мне хочется показать вам этот собор, потому что это прежде всего произведение искусства. Над убранством собора внутри и снаружи работали уже наши современные тарусские мастера. То есть все, что вы увидите внутри, и фрески, и мозаика, и необычный иконостас – это дело рук наших тарусских художников Ирины Стерженецкой и Анатолия Камелина.
Современных уже, да, людей, понятно.
Да, 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 да.
А знаете, что удивительно? Я на секундочку прерву. Городишко-то небольшой, да? Около 10 тысяч жителей. И смогли найти у себя среди 10 тысяч человек шикарных архитекторов, которые смогли восстановить. Не из Москвы приглашали.
Ох, Семён, знаешь, сколько талантливых людей жили и работали, и работают до сих пор в Тарусе. Мы обязательно к этому еще вернемся. Поэтому для меня это неудивительно. Настя, то есть собор – это центральная достопримечательность города?
Это смысловой, я бы сказала, даже центр города, смысловой архитектурный центр, который вынесен Никитиным, вышеупомянутым мной архитектором Екатерины, не просто на границу города, а на границу даже области. То есть сам собор стоит на высоком левом берегу Оки. И если мы обойдем собор и подойдем к набережной и увидим лес, это уже будет за границей, Тульская область. Очень красивый замысел. И мне хочется показать вам нашу набережную, пройтись по нашему городскому саду, где мы поговорим об истории известных жителей, дачников, которые так или иначе прославили наш город. Мы увидим памятник, конечно же, Марине Ивановне Цветаевой самым первым нас встретит. Автор этого памятника Борис Мессерер, скульптор Владимир Соскиев. Мы поговорим о Марине, почитаем стихи, пойдем дальше по набережной, увидим памятник Белле Ахатовне Ахмадулиной, поговорим об этом человеке.
Она тоже там была, да, в
Тарусе? Да, да. Беллу впервые привез в Тарусу ее супруг Борис Мессерер в 75-м году, и на том месте, где сейчас стоит ее памятник, он ей скажет: «Я дарю тебе Тарусу». Вот так романтично он ее встретил в нашем городе. Вот первые лета они проведут на дачу Святослава Теофиловича Рихтера по его приглашению. Рихтер – это величайший исполнитель фортепианной музыки. Это вообще гражданин мира, объездивший весь мир. Попав в Тарусу, в 58-м году скажет: «Лучше не видел». Купит здесь небольшой участок, правда, не в самой Тарусе, а выше по течению, в 10 километрах от центра города, построит на этом участке дом, окрестит его домом на Оке, будет в этом доме готовиться к мировым турне, составлять концертные программы. В общем, в этом доме первое лето проведут Мессерера Ахмадулина. А в последующие года, да, они уже будут снимать дачи в городе. То есть Белла и Борис Мессерер – это именно наши дачники. У нас есть такой термин «пленники Тарусы».
А я напомню, надо сейчас, потому что надо как-то передохнуть, немножечко выдохнуть от таких имен. Слушайте, радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Неожиданно как. А дальше?
Дальше мы с вами пойдем вдоль набережной, и нас встретит памятник уже жителю Тарусы Константину Георгиевичу Паустовскому. Паустовского мы считаем именно жителем нашего города, потому что он здесь провел последние 13 лет своей жизни.
То есть это уже не дачник, а именно житель.
Да, почетный гражданин нашего города. И поговорим о его творчестве, о его судьбе, и, конечно же, я расскажу о том, что он сделал для города. Этот человек сделал Тарусу удобной для людей. В 1955 году, в 1955, когда Паустовский попадает в наш город, у нас не было водопровода, у нас не было электричества. Свет давали на 2-3 часа вечером. Этот человек меняет город, делает его, скажем так, цивилизованным. Был построен водопровод, появилось электричество, была построена дорога до Серпухова, до Калуги, город был заасфальтирован. И многое-многое другое он сделал, о чем я вам расскажу на нашей экскурсии или прогулке. И, конечно же, мы поговорим о том, чем была для писателя Таруса, что он в ней нашел.
Вообще, Настя, мне это удивительно. Вот вы уже перечисляли такие имена, как Марина Цветаева, Паустовский Константин и Рихтер. Такие имена, что же их действительно привлекало в этом маленьком городке? Более того, я знаю, что даже есть картина Таруса, авангардиста Штейнберга.
Да.
Ты знаешь, за сколько она была на аукционе Сотбис продана?
За 3 миллиона.
Ну, я не могу перевести, но я знаю, что за 20 тысяч фунтов стерлингов. Вы представляете?
Приятно.
Да, за 20 тысяч фунтов стерлингов была продана эта картина. Таруса. Так вот, вопрос. Чем такие имена прельщал этот город?
Вы знаете, я попробую ответить на этот вопрос. Каждый человек находит что-то особое в нашем городе. И это особое заставляет людей возвращаться сюда снова и снова. Первым об этом сказал Поленов, Василий Дмитриевич Поленов, выдающийся художник, пейзажист, архитектор, музыкант, юрист, еще множество всяких граней было этого человека, мы его называем русский да Винчи. Он впервые об этом сказал следующее. Именно здесь, на Окских берегах, каждый человек находит какое-то особое внутреннее равновесие, необходимое каждому человеку, особенно творческому. И, может быть, именно за этим равновесием приезжают наши дачники. И я предположу, что именно это равновесие помогало творить и Марине Ивановне Цветаевой. Она здесь 4 года начала складывать свои первые рифмы. И Константину Георгиевичу Паустовскому, и многим-многим другим. Может быть, именно это.
Может быть. Настя, у меня вопрос по поводу того, чем живет сейчас город. Ну, кроме дачников, чем, собственно, зарабатывает город сейчас?
Город живет творчеством. Сейчас в Тарусе проживает очень много художников, ремесленников, людей, которые занимаются каким-то творчеством. Это и наши дачники в том числе. То есть люди приезжают сюда на сезон в апреле-мае, пишут свои картины, работают, творят. И в конце августа, в начале сентября традиционно в нашей картинной галерее проходит выставка наших дачников уже 30 лет как, которая называется «Москва Таруса». Это своего рода плоды сезона.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Это прекрасно. То есть Таруса зарабатывает на туристах.
Я бы так не сказала. Это все-таки творчество. Это непростой заработок. Есть в Тарусе еще керамическая фабрика, которая производит керамику очень высокого класса. И если уж что-то везти из нашего города как сувенир или как подарок для друзей и родственников, это, конечно же, керамику. Также в нашем городе есть фабрика тарусской вышивки, которая была построена как раз при Константине Георгиевиче Паустовском и полностью оснащена японской техникой. То есть он и вот это смог возродить в нашем городе.
А что такое в этой вышивке, тарусская вышивка? Что в ней особенного?
Мы очень гордимся этим ремеслом, тарусской перевязью. Это очень красивая вышивка. По технике она немного напоминает шитье, но более геометрично. То есть берется полотно, это, как правило, лен, вынимаются продольные поперечные нити, остается такой прямоугольной формы или квадратной марлевка, а потом перевивается определенным шагом, определенным цветом, и получается очень красивый узор. Это, конечно, нужно видеть. При фабрике тарусской вышивки есть выставочный зал, и я очень рекомендую гостям нашего города зайти и посмотреть, что делают наши мастерицы, наши вышивальщицы. Также тарусскую перевязь можно увидеть в Краеведческом музее и на тематических выставках.
Тарусская керамика, тарусская вышивка, запомнили. Еще говорят об изделиях из дерева, тоже в Тарусе очень интересная и популярная.
Да, до 2000-х годов в Тарусе существовало очень хорошее училище, которое выпускало очень сильных резчиков по дереву или художников по росписи. То есть если вы сейчас приедете к нам в город, и перед вами будет человек 45 плюс лет, и вы спросите, кто он по образованию, скорее всего, перед вами будет либо художник по росписи, либо резчик по дереву. Очень хороших специалистов выпускало это чудесное училище. И сейчас в Тарусе многие мастера остались и развиваются как раз в этом направлении. Очень хочу отметить династию Пилипенок. Сергей Пилипенко как раз занимается резьбой по дереву. Очень высокого качества. И во многих наших тарусских вернисажах, арт-пространствах вы можете увидеть его работы.
Говорят, что у вас хорошо делают всякие кухонные принадлежности. Ложки из дерева, имеется в виду, разделочные доски, тарелки и прочее.
И делают, и я приглашаю вас попробовать себя в этом ремесле. Я считаю, что это лучший отдых, попробовать что-то сделать своими руками. Посмотреть, вдохновиться работами наших мастеров и создать что-то самому. Некоторые люди увлекаются, остаются в Тарусу, становятся нашими пленниками и открывают здесь свои мастерские. Вообще Таруса — это типичная история для нашего города, когда человек, однажды попав сюда, вдохновившись чем-то, меняет полностью свою судьбу. Например, есть у нас чудесный художник, акварелист Лали Калинина. В прошлой жизни, как она говорит, ученый-кибернетик. Вот на 180 градусов поменявший свою жизнь. Валерий Горбунов, который сейчас нашел себя в художественном выпекании стекла, очень красивые работы делает в технике фьюзинг, выпекание стекла. Представляете себе, какой это процесс интересный? По совместительству ученый-микробиолог. И таких историй в Тарусе масса.
То есть маленький город, но очень образованный, как я понимаю, и очень интеллигентный.
Вы знаете, Тарус — это не только город художников, поэтов, музыкантов, писателей, это еще город ученых. У нас родился и вырос отец сопромата. Если слово «сопромат» для вас не пустой звук, Василий Захарович Власов — это тарусянин. Дважды лауреат Сталинской премии.
Но я бы все равно обратилась к слушателям с таким словом. Уважаемые слушатели, если вы человек науки, но хотите в себе открыть новые грани творчества другого, поезжайте в Тарусу, там оно неожиданно раскрывается. Настя, сколько, в принципе, вот для того, чтобы познакомиться с Тарусой, нужно дней иметь в виду, закладывать себе, что называется, на это путешествие по Тарусе?
Да, спасибо за вопрос. Одного дня для Тарусы мало, даже двух дней. Я бы сказала, что для первого погружения достаточно будет дня 3-4. И каждый день можно посвятить какой-то особой странице нашего города, особой эпохе. Например, мозаика. С недавних пор Таруса становится центром мозаичного искусства России. Здесь находится в нашем городе самая крупная коллекция мозаики Европы. Некоторые говорят, даже мира. В Тарусе живет итальянский мозаичист Марко Бравура, который переехал из Равенны в наш город и открыл здесь мастерскую. И я рекомендую гостям дойти до этой мастерской, познакомиться с мастером. Если вы владеете итальянским, это будет еще удобнее. Посмотреть коллекцию мозаики, вдохновиться этим и потом попробовать себя, дойти в школу мозаики и сделать что-то для себя. Это особый вид отдыха, невероятное удовольствие.
Проведя 2-3 дня в Тарусе, туристу есть где остановиться? Гостиниц много?
Да, есть места для отдыха, для ночлега на любой вкус. Это и гостиницы высокого класса, 5-звездочные отели. Есть и домики, и дачи на любой бюджет.
Наш путеводитель сегодня была Анастасия Бушнева, житель города и экскурсовод по Тарусе. До встречи в Тарусе, Настя.
Спасибо большое, Настя.
Поехали в Тарусу.
Поехали.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».